Здравствуйте. Или как сейчас принято говорить, всем доброго времени года. По-моему, так. Сегодня я хотел поговорить о танчиках и самолетиках. То есть, когда возникает вопрос каждый раз о начале Великой Отечественной войны, находится огромное количество надмозгов, которые с радостными воплями кричат, что, мол, у Советского Союза было огромное количество танков, гораздо больше, чем у немцев. Огромное количество самолетов, гораздо больше, чем у немцев. Короче, вот это вот огромное все они используют как аргумент того, что, во-первых, Советский Союз собирался напасть, во-вторых, как аргумент о том, что Советский Союз имел подавляющее над немцами превосходство в силах. И вот сейчас я хотел поговорить даже не о количестве танчиков, все цифры можно всегда посмотреть, а о насмешках по поводу того, что, мол, стыдливо заявляют, что вот были устаревшие у нас танки, в основном и самолеты, а у немцев были новые, современные. И что, мол, наш истребитель И-16 мог успешно сражаться с мессером, а наш танк БТ-7 был не хуже немецкого ПЦ-3, а, возможно, и лучше. Вот сейчас я хотел как раз рассказать о поколениях техники. То есть, что на самом деле стояло на вооружении, и в чем было между ними, вот, между разными поколениями, принципиальное отличие. То есть, когда речь, допустим, идет о самолетах. Германия нас напала, имея в составе своих воздушных флотов, своих и союзных самолетов более 5000. Это были самолеты в основном именно, ну, процентов на 90, современных типов. Но казалось бы, что советская авиация, имевшая в западных округах более 8000 самолетов, будет не хуже, а возможно и лучше. И вот тут начинаются разговоры. И-16 может сражаться с Мессершмиттом. Те, кто так говорят, обычно забывают о том, что задача самолета не просто сражаться, выполнять то, что называется таким вот скучным термином «боевые задачи». То есть, самолеты ведут воздушный бой не для того, чтобы просто вести воздушный бой, как там рассказывал Портос, например, в фильме знаменитом, а «дерусь, потому что дерусь», а выполняя боевую задачу. Какие есть боевые задачи у истребителей? Это сопровождение своих бомбардировщиков, для того, чтобы они могли нанести удар по вражеским целям, перехват вражеских бомбардировщиков, завоевание господства в воздухе, обеспечение ПВО объектов. То есть, вот для этих задач, собственно говоря, и нужны истребители. И вот начинаем, например, оценивать наш основной истребитель И-153 или второй по численности у нас истребитель И-16. Как они способны выполнять эти задачи? Резко уступая по скороподъемности современным истребителям, ну, современным на то время, уступая почти в полтора раза, наши старые истребители не могли выполнять успешно задачу по перехвату вражеских бомбардировщиков и обеспечению ПВО объектов. То есть, немецкие бомбардировщики, такие как Дорнье, Хенкель, Юнкерс-88, они, в принципе, по скорости либо вообще не уступали, либо мало уступали нашим истребителям. Пока наши истребители выходили на нужную высоту, немецкие бомбардировщики успевали пройти к цели, то есть дальше, куда нужно. То есть перехватить их наши самолеты не успевали. Если речь идет о задаче сопровождения бомбардировщиков, тут сразу всплывают некоторые интересные моменты. Во-первых, довольно маленькая дальность полета наших старых истребителей. Ну, свойственно вообще для самолетов того периода времени. То есть, более новые летали уже дальше. И бомбардировщики, и истребители, и, соответственно, требовалась большая дальность полета для сопровождения. Плюс к этому, большое время на подъем самолетов. Например, на новом истребителе, Як-1, например, имеется свой стартер. То есть, сжатым воздухом запускается двигатель. На И-16 И-153 стартера нет. Он запускается внешним стартером, то есть подъезжает грузовичок с мотором, соответственно, со штангой, который раскручивает, так сказать, за кок винта раскручивает двигатель нашего старого истребителя. То есть, пока не будут запущены все самолеты, соответственно, пока они не взлетят, не соберутся в воздухе, выполнять задачу невозможно. То, что касается завоевания господства в воздухе. Опять, начинаются интересные моменты. То есть, уступая сильно немцам по скорости, наши истребители не могли ни навязать бой, когда у наших есть явно лучшие условия для ведения боя, не уклониться от боя, когда превосходство у противника. То есть, была возможность только сражаться и умирать. Немцы в неблагоприятных условиях просто выходили из боя, имея большое преимущество в скорости. Соответственно, это обеспечивает колоссальную разницу в потерях между нашими самолетами и немецкими самолетами. Дальше, если, допустим, наш самолет совершает налет на немецкий аэродром, и немцы начинают поднимать свои самолеты, то вот Мессершмитт взлетает, допустим, убирает шасси, то есть пилот нажимает клавишу, начинает электродвигатель убирать шасси. Когда они убраны, самолет уже может спокойно маневрировать, вести бой. А летчик, в принципе, с момента отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы начинает оценивать обстановку в воздухе. Если взлетает И-16 или И-153, то вот он отрывается от взлетно-посадочной полосы. И первое, что начинает делать пилот, это крутить ручку, убирая шасси вручную. Там с помощью тросиков подтягиваются шасси, убираются в ниши. Все это время, пока убирается шасси, пилот не способен нормально оценивать обстановку, потому что он занят, и при этом самолет не способен нормально маневрировать. То есть, пока не убрано шасси, самолет полностью беспомощен. То есть, на взлете немцы начинают бить. Наши самолеты гораздо раньше, чем наш начинает бить немецкий. То есть, таких недостатков нет у наших новых самолетов, но их мало, и они еще плохо освоены экипажами. То есть, они только начали поступать на вооружение. А старые в таких условиях, например, оказываются совершенно беспомощными. Хотя для них есть пилоты, и они в достаточном количестве. И вот, допустим, поднялись в воздух самолеты, ведут бой. И здесь, опять же, преимущество немцев в маневре на вертикалях, преимущество в скорости, возможность навязывать бой, возможность уклоняться от боя. У наших есть возможность только сражаться. После этого совершенно иначе выглядят слова о том, что И-16, мол, в бою, непосредственно в воздушном бою, мог сражаться практически на равных с мессером. Да, мог сражаться, уступал, но не так, чтобы категорично. Но это в том случае, когда уже ведется бой, допустим, этот бой, например, один на один. А это бывает крайне редко. То же касается нашей бомбардировочной авиации, то есть новых самолетов мало, старые тихоходные, из-за этого крайне уязвимы для вражеских истребителей, крайне уязвимы для вражеской зенитной артиллерии и несут колоссальные потери. Учитывая, что наша истребительная авиация не может обеспечить сопровождение бомбардировщиков по уже вышеуказанным причинам, то есть маленькой дальности полета и большому времени сбора, допустим, авиационной эскадрильи в воздухе, то оказывается практически без истребительного прикрытия. Отсюда господство немецкой авиации в воздухе за счет именно технического превосходства, за счет того, что у немцев подавляющее большинство самолетов относится к новому поколению, а у нас к новому поколению относится лишь незначительная часть авиации. Теперь о танчиках. Вот тот же самый БТ. Танки БТ и немецкий ПЦ-3, например. То есть, у немцев основной танк на начало войны ПЦ-3. Тут, во-первых, сразу уже часто следует обман у того же самого Резуна, у того же самого Солонина, где указываются старые модификации ПЦ-3 с 37-миллиметровой пушкой и с довольно тонкой лобовой броней. Дело в том, что немцы все свои танки накануне Великой Отечественной войны, ну как, направляли обычно на заводы для модернизации до современного на тот момент уровня. То есть, пушки менялись на 50-миллиметровые, гораздо более мощные, а лобовая броня усиливалась дополнительными броневыми экранами. То есть, лоб 50 мм, у БТ 22 мм. Пушка у нас 45 мм, у немцев 50 мм с гораздо большей бронепробиваемостью. Но основная разница не в этом. Просто попытки опять мерить танки по чисто калибру пушки и толщине брони, они довольно бессмысленные. Танки тоже имеют разные поколения. То есть, например, тот же самый ПЦ-3 с торсионной подвеской, с расположением башни по центру корпуса, чтобы уменьшить качку. То есть, в принципе, есть какая-то вероятность стрельбы с хода. И если с короткой остановки, то выстрел производится с гораздо более короткой остановки. Есть отдельный командир танка, который следит за боем и обеспечивает выполнение боевых задач. То есть, командир танка определяет первоочередные цели, определяет, что делать дальше. У нас командир танка совмещал обязанности наводчика. То есть, управлять боем ему было сложнее. И это было нормой для всех танков предыдущих поколений. То есть здесь немцы просто вырвались вперед, ну, потому что как? Они разрабатывали танковую доктрину тогда, когда у нас БТ уже давным-давно серийно выпускался. И в итоге получается, что немцы подбивают нас с гораздо большей дистанции. Практически в лоб неуязвимы для нашей основной танковой пушки 45 мм. И при этом гораздо лучше управляется на поле боя. Это уже усугублялось дальше количеством, допустим, радиостанций на танках. То есть, возможно, ну, радиопередатчиков. То есть, у нас на большинстве танков были радиоприемники, радиопередатчики были не на всех. У немцев везде радиопередатчики, радиоприемники. То есть, есть нормальная связь между боевыми машинами. Гораздо лучше обеспечено взаимодействие между танками. То есть, тот же самый ПЦ-3 в несколько раз реально полезен на поле боя, чем БТ. И сравнивать его можно, разве что что-то Т-34. При этом и здесь сравнение будет на начало войны во многих отношениях не в пользу Т-34. А как раз-таки за счет того, что у нас, допустим, отсутствовало вращающееся поле к башне, и поэтому экипаж, находящийся в башне, просто банально при броне башни, бегал по ящикам со снарядами, которые стояли на дне танка. Так вот, разница большая довольно была. Из-за этого в скорострельности менее удачная, чем у того же самого ПЦ-3 подвеска. Отсутствие в боекомплекте, в отличие от немцев, подкалиберного снаряда. То есть, много было моментов, которые делали Т-34, в принципе, как танк более мощный и совершенный, чем ПЦ-3, по идее. Делали не сильнее, чем ПЦ-3 или немецкий ПЦ-4. Во время войны наш танк свой усовершенствовали. То есть Т-34 постоянно совершенствовался. И к середине войны, допустим, Т-34 стала однозначно лучше, чем ПЦ-3, ПЦ-4. Но это было не в начале, а в середине войны. А в начале войны наши новейшие танки, получается, были сравнимы с немецкими новыми танками, которых у немцев было большинство. А наши старые танки однозначно уступали немецким. Но, в отличие от воздуха, здесь есть еще одно очень серьезное отличие. О, тавтология получилась. Дело в том, что танки – это всего лишь один из видов оружия. То есть силы для тех же самых наступательных операций являются не столько танки, сколько моторизованные соединения, которые могли выведены быть на оперативный простор и совершать глубокие, наносить глубокие удары в глубину расположения противника, либо совершать быстрые маневры. Так вот, моторизованные соединения определяются не только танками, определяются тем, что на механической тяге находится вся артиллерия, притом достаточно шустрой, то есть специализированные артиллерийские тягачи, что на автомобильном транспорте перевозится вся пехота, все тылы, то есть вся дивизия двигается на колесах. Это вот моторизованная либо танковая дивизия. То есть у них очень высокая скорость марша, 30-40 км в час по хорошей дороге. Например, наши мехкорпуса, имея артиллерию на тяге из сельхозтракторов и передвигающиеся пешком пехотные подразделения, имела скорость на марше 5-6 км в час. И поэтому танков вроде бы много, а подвижных соединений, предназначенных для мобильной войны, практически нету. И вот здесь было колоссальное преимущество немцев. А само количество танков, оно практически ни о чем. То есть, войска могут воевать при нормальных противотанковых средствах, при нормальной мобильности. Они успешно могут воевать, очень успешно, вообще не имея танков. То есть, наличие противотанковых средств позволяет в значительной мере нивелировать преимущество противника в танках. С противотанковыми средствами у немцев в начале войны было лучше, чем у нас. К чему я все это рассказывал? К тому, что если вы пытаетесь оценить соотношение сил, то мериться танчиками, самолетиками или автоматами, или, не знаю, там, минометами, то есть практически любым оружием, смысла нету ни малейшего. Если стороны имеют примерно равный технический уровень, то есть уровень технического оснащения, уровень технологий, то сильнее будет та армия, в которой большая численность личного состава, потому что всем оружием, что танками, что пушками, что самолетами, что артиллерией, что автоматами, пользуются люди. Именно они ими воюют, этим оружием. Так вот, и в 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, силы вермахта с его союзниками были 5,5 миллионов человек против 2 миллионов 900 тысяч человек у Советского Союза. То есть превосходство почти двойное. И при этом сам технический уровень общий у немцев был несколько выше, чем у Советской Армии, потому что немцы уже перешли на новые образцы вооружения, а Советская Армия только переходила на них. То есть начала получать войска и начала их осваивать. А основная часть вооружения была устаревшей. И с этим ничего подделать в тот момент было нельзя. То есть пытались исправить эту ситуацию, но на это нужно времени. А времени нам не дали. И поэтому мериться просто количеством танчиков, количеством самолетиков – это своеобразная идиотия, которой пользуются фальсификаторы истории, чтобы показать совершенно неверно соотношение сил на начало войны. На этом все.